Глава 5. После забега. В тот вечер Скотт лежал в ванне, наполненной настолько горячей водой, насколько он мог выдержать, пытаясь успокоить боль в мышцах. Когда зазвонил телефон, он достал его из стопки чистой одежды, лежащей на стуле возле ванной. «Я будто привязан к этой чертовой штуке», — подумал он. «Алло!
Это Дейрдре Маккомпа, мистер Кэрри. Когда состоится наш ужин? Можно в следующий понедельник, потому что по понедельникам мы не работаем».
Скотт улыбнулся. «Думаю, вы неправильно поняли пари, мисс Маккомп. Вы победили, и теперь ваши собаки имеют неограниченный доступ к моей лужайке».
«Мы оба знаем, что это не совсем правда», — сказала она. «Фактически вы сошли с дистанции».
«Вы заслужили победу». Она засмеялась. Это был первый раз, когда Скотт услышал ее очаровательный смех.
«Мой школьный тренер принялся обрывать на себе волосы, если бы услышал подобные сантименты. Он говорил, то, чего вы заслуживаете, не имеет ничего общего с тем, каким по счету вы финишируете. Однако я приму победу, если вы устроите нам ужин».
«Тогда я освежу в памяти свои вегетарианские рецепты. Следующий понедельник подходит, но только если вы приведете с собой жену. Часиков 7?»
«Хорошо, она ни за что этого не пропустит. А еще...» — она замялась. «Я хочу извиниться за то, что сказала. Я знаю, вы не хитрили».
«Не стоит извиняться», — вполне серьезно сказал Скотт, потому что в каком-то смысле он схитрил, хотя и невольно.
«Если не за это, тогда я должна извиниться за то, как обращалась с вами. Я могла бы сослаться на особые обстоятельства, но Мисси говорит, что их нет, и, кажется, она права. У меня есть определенные устои, и изменить их было нелегко».
Он не смог придумать, что ответить ей на это, поэтому сменил тему. «У вас безглютеновая диета? Непереносимость лактозы? Стоит сказать, чтобы я не приготовил вам и Мисси, мисс Дональдсон, того, что вы не сможете съесть». Она снова рассмеялась.
«Мы не едим мясо и рыбу, и только. Все остальное может быть на столе».
«Даже яйца?»
«Даже яйца, мистер Кэрри».
«Скотт, зовите меня Скотт».
«Хорошо. А я Дейрдре, или Диди, чтобы не путать с Ди, собакой». Она остановилась. «Когда мы придем на ужин, вы сможете объяснить, что произошло, когда вы потянули меня? У меня были странные ощущения во время бега, странное восприятие. Каждый участник скажет вам то же самое».
«Я тоже ощутил это», — сказал Скотт. «Начиная от Хантерс-Хилл, все стало необычным».
«Я никогда не чувствовала ничего подобного. Я будто на пару секунд очутилась на космической станции или типа того».
«Да, я смогу объяснить. Но я хотел бы пригласить моего друга, доктора Боба, который уже знает. И его жену, если она будет доступна». Скотт не стал говорить, если она захочет.
«Ладно, тогда до понедельника. Ах да, загляните в Пресс Геральт. На бумаге статьи не будет до завтра, но онлайн она доступна уже сейчас».
«Ну, конечно», — подумал Скотт. «В 21 веке издание бумажных газет также сродни фабрикам по выпуску повозок». «Сделаю».
«Думаете, это была молния? Там, в конце?»
«Да», — сказал Скотт. «Что еще это могло быть? Молния идет в паре с громом, как арахисовое масло с желе».
«И я тоже»,
— сказала Диди Маккомп. Он оделся и включил компьютер. Статья находилась на домашней странице сайта Пресс Геральт, и он был уверен, что она появится на титульной странице воскресной газеты. Может, выше сгиба, помимо вестей о новом мировом кризисе. Заголовок гласил: «Владелец местного ресторана выиграл Касл-Рокский индюшачий забег». Согласно статье, это был первый случай с 1989 года, когда забег выиграл житель города. В онлайн-версии было только две фотографии, но Скотт предположил, что будет больше в воскресной печатной версии. Оказалось, это была не молния. Это был газетный фотограф, и, несмотря на дождь, он сделал отличные снимки. На первом были Дейрдре со Скоттом, на заднем фоне — светофор перед Тинбридж, горящий красным, что говорило о том, что она упала в 70 ярдах. Его рука лежала на ее талии. Волосы растрепанного хвостика прилепились к ее щекам. Она смотрела вверх на него, обессиленная и изумленная. Он смотрел вниз на нее и улыбался. «Она сделала это с небольшой дружеской помощью», — гласила подпись, а под ней было житель Касл-Рок Скотт Кэрри, помогает Дейрдре Маком подняться на ноги после того, как она упала на мокрую дорогу недалеко от финишной линии. Под вторым фото было написано «Победное объятие» и приведено три имени – Дейрдре Макомб, Мелисса Дональдсон и Скотт Кэрри. Дейрдре и Мисси обнимались. Хотя на самом деле Скотт и не касался их, а просто выставил вперед руки, чтобы поймать, казалось, что он тоже был участником этих объятий. В преамбуле говорилось, что Дейрдре Макомб управляла рестораном с ее партнером, и была приведена цитата из обзора, появившегося в газете еще в августе, в котором еду назвали «вегетарианской кухней с техасско-мексиканским налетом, которую обязательно нужно попробовать, оно того стоит». Билл Декот занял свою излюбленную позицию, как и обычно, когда Скотт сидел за компьютером, взгромоздившись на край стола, и наблюдал за своим домашним питомцем-человеком загадочными зелеными глазами. «Вот что я скажу, Билл», — сказал Скотт. «Если это не приведет посетителей, то им уже ничто не поможет». Он пошел в ванную и встал на весы. То, что они сказали ему, не удивило его. Вес упал до 137. Возможно, из-за дневных усилий, но он так не думал. А думал он, что из-за ускорения метаболизма и перегруза в конце он еще сильнее ускорил процесс. Теперь казалось, что нулевой день мог наступить на несколько недель раньше, чем он предполагал. Майра Эллис пришла на ужин вместе с мужем. Сначала она вела себя робко, почти пугливо, как и Мисси Дональдсон. Но бокал пино, который Скотт подал с сыром, крекерами и оливками, расслабил обеих дам. А потом, о чудо, они обнаружили, что обе были повернуты на микологии и большую часть ужина говорили о грибах.
«Вы столько знаете о них?» — воскликнула Майра. «Могу я спросить, не ходили ли вы в кулинарную школу?» «Ходила. После того, как я встретила Диди, но задолго до нашей женитьбы. Я ходила в ИКО. Это Институт кулинарного образования в Нью-Йорке!» — воскликнула Майра.
Несколько крошек упало на ее голубую шелковую блузку с оборками. Она этого не заметила.
«Знаменитый! Бог мой, как же я завидую!»
Дейрдре смотрела на них и улыбалась. Доктор Боб тоже. Что было очень хорошо. Скотт провел утро в местном Ханафордс, составленной Норой копией радости готовки, лежащей на детском сиденье его магазинной тележки. Он задавал много вопросов, и исследования с лихвой окупились, как и обычно. Он приготовил вегетарианскую флорентийскую лазанью с чесночными тостами. И был удовлетворен, но не удивлен, увидев, как Дейрдре съела не одну или две, а целых три порции. Она все еще отходила от забега и нуждалась в углеводах. «На десерт есть только кекс из магазина», — сказал он. «Но шоколадные взбитые сливки я сделал сам».
«Я не пробовал их с детства», — сказал доктор Боб. «Моя мама делала их по особым случаям. И мы, дети, называли их шоко-крем. Продолжай в том же духе, Скотт».
«Плюс к Янти», — сказал Скотт. Дейрдре выразила одобрение. Она раскраснелась, ее глаза блестели, казалось, удовольствие получала каждая клетка ее тела.
«Неси скорее!»
Еда получилась отличной, и это был первый раз, когда он провел столько времени на кухне после того, как от него удрала Нора. Наблюдая за тем, как они едят и слушая их разговоры, он понял, насколько пустынным был дом, в котором жили только он и Билл. Они впятером не оставили от кекса и следа. Скотт начал собирать с тарелки. Майра и Мисси поднялись со своих мест.
«Давай мы сделаем это», — предложила Майра. «Ты занимался готовкой».
«Не стоит, мэм», — сказал Скотт. «Я просто сложу их на столешнице, а в посудомойку закину позже». Он отнес тарелки на кухню и положил их на столешницу. Когда обернулся, увидел улыбающуюся Дейрдре.
«Если тебе нужна работа, Мисси как раз подыскивает су-шефа».
«Не думаю, что смогу угнаться за ней», — сказал Скотт. «Но буду иметь в виду. Как прошел уикенд в ресторане? Должно быть неплохо, раз Мисси ищет помощника».
«Битком», — ответила она. «Все столы были заняты. Приезжие, ну и жители Рока, которых я раньше не видела, по крайней мере, в нашем заведении. И у нас бронь на следующие 8 или 9 дней. Будто мы заново открылись, когда люди приходили посмотреть, что у нас есть. Если у вас невкусно или даже так себе, то большинство не вернется. Но у Мисси гораздо вкуснее, чем так себе. Они и вернутся».
«Победа в гонке внесла изменения, а?»
«Фотографии. Вот что внесло изменения. Без тебя на них была бы просто лесба, выигравшая забег, вот и все.
Ты слишком самокритична. Она помотала головой, улыбаясь.
Не думаю. Готовься, здоровяк. Сейчас буду тебя обнимать.
Она сделала шаг вперед. Скотт сделал шаг назад, выставив вперед ладони. Ее лицо омрачилось. «Дело не в тебе», — сказал он. «Поверь, я бы с удовольствием обнялся с тобой. Нам обоим это нужно. Но это может быть небезопасно». В дверях стояла Мисси, держа за ножки бокалы.
«Что такое, Скотт? С тобой что-то не так?»
Он усмехнулся. «Можно сказать и так». К женщинам присоединился доктор Боб. «Собираешься рассказать им?» «Да», — ответил Скотт. «В гостиной». Он все им рассказал, ощутив огромное облегчение. Майра выглядела озадаченной, будто не до конца приняла это, а Мисси не поверила.
«Это невозможно. Людские тела меняются, когда они худеют. Это факт».
Скотт замешкался, затем подошел к ней, сидящей на диване рядом с Дейрдре. «Дай руку. На одну секунду». Она без промедления протянула руку. Полное доверие. «Это безвредно», — сказал он себе, и надеялся, что так и есть. Все же он поднял Дейрдре, когда та упала, и с ней сейчас все в порядке. Он взял Мисси за руку и потянул. Она взлетела с дивана, ее волосы развивались, а глаза были широко открыты. Скотт поймал ее, чтобы она не врезалась в него, приподнял ее, поставил на ноги и отступил назад. Ее колени подогнулись, когда он отпустил ее, и она снова обрела вес своего тела. Затем она уставилась на него в изумлении.
«Ты? Я? Боже!»
«Каково это было?» — спросил доктор Боб. Он сидел перед ней в кресле, его глаза блестели. «Скажи же!»
«Это было... Ну, не думаю, что смогу...»
«Попытайся!» — призвал он.
«Это было немного похоже на роллер-костер, когда ты переваливаешься через вершину первой крутой горки и катишься вниз. Мой желудок поднялся вверх».
Она рассмеялась, дрожа и все еще глядя на Скотта.
«Все поднялось вверх».
«Я пробовал это на Билли», — сказал Скотт и кивнул туда, где его кот растянулся на кирпичном камине. «Он взбесился, расцарапал мне руки, пытаясь прыгнуть вниз, а Билл никогда не царапался».
«Все, до чего ты дотрагиваешься, теряет вес», — спросила Дейрдре. «Это и правда так?»
Скотт думал об этом. Думал часто. И иногда ему казалось, что то, что с ним происходило, не было феноменом, а было бациллой или вирусом. Живые объекты лишаются веса. По крайней мере, для себя, но... Они имеют вес для тебя. Да.
А остальные — неодушевленные объекты.
Как только беру их или надеваю... Никакого веса. Он пожал плечами.
«Как такое может быть?» — спросила Майра. «Как?» — она посмотрела на мужа. «Ты знаешь?» —
он покачал головой.
«Как это началось?» — спросила Дейрдре. «Какова причина?»
«Без понятия. Даже не знаю, когда это началось, потому что у меня не было привычки взвешиваться, когда процесс уже пошел».
«В кухне ты сказал, что это небезопасно».
«Я сказал, может быть». «Не знаю наверняка, но такая внезапная потеря веса может влиять на сердце или на кровяное давление, на работу мозга, как знать».
«Астронавты не имеют веса», — возразила Мисси, — «или почти не имеют. Думаю, те, кто кружит вокруг Земли, подвергаются какому-то малейшему гравитационному притяжению, как и те, кто ходил по Луне». «Но это ведь не все, так?» — спросила Дейрдре. «Ты боишься, что это может быть заразно?»
Скотт кивнул. «Такая мысль приходила мне в голову». Наступила минута молчания, пока все пытались переварить услышанное. Затем Мисси сказала.
«Тебе нужно пойти в больницу. Нужно обследоваться. Пусть врачи, которые знают о подобных вещах...»
Она замолчала, поняв очевидное. Ни один врач не мог знать, что это было.
«Они могут найти способ обратить это», — сказала она и повернулась к Элису. «Вы доктор. Скажите ему».
«Говорил», — ответил доктор Боб. «Много раз. Скотт отказывается. Сначала я подумал, что с ним было что-то не так, с головой, но и изменил свое мнение. Очень сомневаюсь, что наука способна разобраться с этим. Это может прекратиться само по себе, даже обратиться. Но не думаю, что даже лучшие врачи мира способны понять это, не говоря уж о том, чтобы определить, как это влияет на него, положительно или отрицательно». и у меня нет желания провести остаток моей программы по похудению в больничной палате или государственном заведении, находясь под наблюдением», — сказал Скотт.
«Или, полагаю, как объект всеобщего любопытства», — сказала Дейрдре. «Я знаю, каково это, и очень хорошо»,
— Скотт кивнул. «Значит, вы понимаете, все сказанное в этой комнате должно в ней остаться».
«Ну а что будет с тобой?»
— вырвалось у Мисси.
«Что будет с тобой, когда ты лишишься веса?»
«Не знаю».
«Как ты будешь жить? Не будешь же ты... ты...»
Она в беспокойстве оглянулась по сторонам, надеясь, что кто-нибудь закончит предложение. Никто этого не сделал.
«Не будешь же ты парить под потолком?»
Скотт, который уже думал о такой жизни, только еще раз пожал плечами. Майра Эллис подалась вперед, ее кулаки были так крепко сжаты, что побелели.
«Ты боишься? Полагаю, должен».
«В этом-то и дело», — сказал Скотт, — «что нет. Боялся вначале, но сейчас... не знаю, все кажется в порядке». На глазах Дейрдре выступили слезы, но она улыбалась.
«Думаю, я понимаю тебя», — сказала она.
«Да», — ответил он, — «надеюсь». Он думал, если кто-то из них и не сможет сохранить его тайну, то это будет Майра Эллис со всеми этими ее церковными группами и комитетами. Но она сохранила. Они все сохранили. Они стали своего рода группой заговорщиков, собираясь раз в неделю в холле Фрихолли, где Дейрдре всегда держала для них столик с небольшой табличкой с надписью «Группа доктора Эллиса». Ресторан всегда был полон посетителей, либо почти полон. И Дейрдре сказала, что после Нового года, если ничего не изменится, им придется открываться пораньше и ввести второй завтрак, обед и ужин. Мисси наняла су-шефа для помощи на кухне и, по совету Скотта, взяла на эту должность местного жителя, старшую дочь Милли Джейкобс.
«Она немного медлительная», — сказала Мисси, — «но хочет всему научиться. И к началу летнего сезона будет чувствовать себя как в своей тарелке. Вот увидишь».
Затем она покраснела и опустила глаза, поняв, что к тому времени Скотта может уже не быть. 10 декабря Дейрдре Маком зажгла рождественскую елку на площади Касл-Рока. На торжество собралась почти 1000 людей, включая хор старшеклассников, распевающих рождественские песни. На вертолете прибыл мэр Куглин, одетый в костюм Санта-Клауса. Когда Дейрдре, стоя на помосте, объявила 30-футовое дерево самой лучшей рождественской елкой в Новой Англии, раздался рев аплодисментов и восторженных возгласов. Зажглись огни, наверху закружились неоновые ангелы, и толпа принялась подпевать школьникам. «Рождественская ель! О, рождественская ель! Как же прекрасны твои ветви!» Скотт был удивлен, увидев Тревора Янта, который пел и аплодировал вместе с остальными. В тот день Скотт Кэри весил 114 фунтов.